Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ, доктор философских наук Артем Александрович Кротов. Мы говорим сегодня о власти и религии. И вот здесь фигура Наполеона оказалась для нас поводом, чтобы представить и недавно вышедшую книгу Артема Александровича «Наполеон и философия». Вот. Но «Наполеон и философия» подразумевает это сюжет «Наполеон и религия», да, тут есть такая главка небольшая, я ее прочитал, вот, и действительно это очень интересно, задаться вопросом, ну, потерял человек детскую наивную веру, что, стал атеистом? Агностиком, человеком совершенно безразличным к религии и использующим ее в прагматическом смысле для того, чтобы продвинуться во власти, или все-таки вопрос более сложно решается?
На мой взгляд, Алексей Павлович, безусловно, вопрос решается более сложно, ибо классическая постановка проблемы обыкновенно сводится к трем вариантам, из которых исследователи предлагаются выбрать – атеизм, деизм, либо же теизм. В действительности же, чтобы ответить по возможности систематично и полно на этот вопрос, следует учитывать мировоззренческую эволюцию Бонапарта. Прежде всего, ну, совсем кратко, я хотел бы упомянуть круг источников, на который мы можем опираться для решения этого вопроса. Разумеется, это издание переписки Наполеона, которое дважды осуществлялось в XIX веке, 32 тома были выпущены по распоряжению императора Наполеона III, с 1858 по 70-е года выходило это издание, и переписка, которая, издание переписки Наполеона, которое относится уже к 21 веку. Фонд Наполеона, издательство Фейяр, выпустили это 15-томное собрание большого формата и довольно увесистых по объему книг с 2004 по 2018 года. Но это лишь некоторая часть тех материалов, которые нам доступны для того, чтобы судить об отношении Наполеона к религии. Кроме того, мы, разумеется, обязаны учитывать не вошедшие в это издание так называемые военные и литературные произведения Наполеона. Надо заметить, что оба и собрания XIX века и XXI века совершенно необходимы для современного исследователя, ибо издание, выпущенное в 21 году, увы, не является полным. Принцип, один из принципов, который придерживались составители, в том, чтобы включать в него только подписанные письма Наполеона. Да, документы, соответственно, либо полная подпись, либо на пол, либо хотя бы буквы «Н», этого было достаточно для включения письма в собрание. Однако, существует масса писем, которые Наполеон не подписывал. Больше того, подавляющее большинство писем он не писал своей рукой. Он диктовал и лишь затем ставил, как сегодня мы сказали, свою визу. Однако, существует именно в мировоззренческом плане масса писем, которые исключительно важны. Были написаны, скажем, секретарями Наполеона, но не заверены. Очень часто мы встречаем такую приписку: император, ложась спать, приказал мне отправить письмо без его подписи. Или император приказал письмо и только что вскочил на лошадь и уехал. Но, соответственно, поскольку приказ отправить письмо дан, секретарь его выполняет. Больше того, сам Наполеон подписывал, конечно, наиболее важные в военном отношении письма. А то, что, к примеру, должно интересовать сегодня исследователей его мировосприятия, то, что, к примеру, относится к библиотекам Наполеона, к оценке отдельных книг, указанию библиотекарей, все это, как правило, он не считал нужным визировать лично. Потому что это
я понимаю, что это
приказ.
Важно учитывать для того, чтобы мы поняли, какова была его религиозность.
Разумеется. Кроме того, последний как бы элемент, который важно упомянуть, это, разумеется, мемуары современников. Мы, собственно, имеем в этой богатейшей россыпи мемуаров массу афоризмов императора, которые, разумеется, должны воспринимать критически. потому что мемуаристы говорили о Наполеоне, исходя из собственных политических пристрастий, исходя из своего жизненного опыта. Нередко Наполеон высказывал им отнюдь не то, что думал, а то, что считал нужным сказать в той или иной, в тот или иной политический момент. И, разумеется, учет вот всех этих обстоятельств исключительно важен. Как выразился в начале 20 века Эдуард Дрюо, надо помнить, что письма Наполеона созданы не для того, чтобы говорить правду и одни только правду будущим историкам. Очень часто это пропагандистский документ. Но если мы попытаемся суммировать вот весь тот объем материалы, источников, о которых я только что сказал, вырисовывается, на мой взгляд, следующая картина. Если позволите, Алексей, без подробностей, ибо я отсылаю за подробностями читателей к собственной книге, я бы отметил, что, конечно, мы могли бы очень кратко, схематично обозначить следующие главные этапы эволюции отношений Наполеона к религии. В детстве, да, безусловно, слепая вера, как он сам говорит, в мемориале Святой Елены, Ласкас, как записал его слова. Ну, а далее, в военной школе Бриен у него появляются первые сомнения, и он обвиняет своих наставников, и именно представителей религиозной конгрегации, в том, что они зародили сомнения в его душе относительно религии. Если мы говорим о Бонапарте времен гарнизонной службы, времен его наивысшего увлечения идеями Руссо, безусловно, мы можем констатировать, что перед нами приверженность деизма. Но
деизм – это учение о том, что Бог – творец мира, да, но, вообще-то говоря, после того, как он его сотворил, он больше в нем особенно не участвует.
Совершенно верно. С точки зрения деизма, Бог – это безличный разум. Отнюдь не актуально для деистов размышления о божественных ипостасях. И, разумеется, вот этот деизм юного Бонапарта связан с влиянием деизма чувства Руссо. Ну, равным образом, как я стремлюсь доказать, и деизма разума Вольтера. Но все же Бонапарт не остается на этой позиции. Он вовсе не деист до конца жизни. Ибо опыт, связанный с военными походами, с политическими аспектами, так или иначе...
Ну, как говорят, на войне атеистов не бывает.
Да, политическими аспектами, связанными с управлением государством, да, так или иначе вынуждают его к развитию собственной мысли. Ну, что касается войны, совершенно верно, Алексей. Он как-то высказал мысль, зафиксированную его приемным сыном Евгением Багарне во время египетского похода. Евгений Багарне стремился показать свое пренебрежение к опасности, вызывался добровольцем при первой... Ну, при первой же возможности, на что однажды Наполеон, назвав его в сторону, сказал: «Выполняйте свой долг, а дальше как решит Бог». И в этом смысле, ну, наверное, да. И, кстати, замечу, Анри Руар в недавней своей книге «Наполеон или судьба» говорит о том же самом. Наполеону была свойственна, как утверждает исследователь, уверенность в неком предназначении, в собственной судьбе.
Такой фаталист, да?
Многие так его воспринимают. Но, действительно, но чтобы завершить вот эту тему эволюции отношения Наполеона к религии, я бы заметил, что все же в период империи и позднее уже в изгнании Наполеон, ну, вовсе не может быть нами охарактеризован как приверженец деизма. Главным образом потому, что с точки зрения деизма 18 века, вот этого просветительского деизма, какую бы версию мы ни взяли, деизм чувства Руссо или деизм разума Вольтера, это деистическая позиция с необходимостью предполагает то, что нередко философами называлось преодоление христианства. А вот отрицание христианства у Наполеона даже на Святой Елене мы не находим. Мало того, он не раз говорил, конечно, о политической важности религии, но при этом вряд ли ему имело смысл лгать на острове Святой Елены. Он прямо говорит о своем неверии. Но в каком смысле? Он не доверяет священнослужителям. И вот это недоверие к священникам действительно проходит через всю его жизнь. Однако, и это недоверие к отдельным лицам, представляющим церковь, не означает отрицание церкви как таковой у императора. И она, как мы можем судить вот на основании всех тех источников, которые я перечислил, и она необходима в двух смыслах: христианская церковь, человечество. С одной стороны, да, как средство политического управления, но с другой стороны, она необходима в психологическо-личностном плане. И сам Наполеон об этом говорит. То есть здесь есть некий элемент иррационального отношения к религии, как мы сказали бы сегодня. Или, как говорил сам Наполеон, не столько разумное, сколько чувственное отношение.
То есть Наполеон не считал, в отличие от многих просветителей, что религия – это предрассудок, и со временем она уйдет, развеется, когда люди будут более рациональны, более научны. То есть он считал, что религия как свойство такое психологически интимное, обращение человека к высшему существу, к Богу, она все-таки нужна. Да?
Безусловно, в период пребывания у власти, на мой взгляд, именно так и думал. Точно так же, как и на святой Елене. Потому что его как бы довод от противного. Ну, допустим, если вы утверждаете, что нет создателя, то как же объяснить это мироздание? Ответа внятного быть не может, и поэтому мы должны признать, что религия содержит истину.
У меня вот все-таки две вещи остаются как бы непонятными. Вот как совместить то, что ты говоришь, с одной стороны, и вот коронация, да, на которой первое, Наполеон отказывается от причастия, то есть там составляется очень такой хитрый, мудрёный чин коронации, вот это не только месса, но это еще и определенное последование молитв, которые считались при коронации французских королей, но все-таки не совсем, да, с вариациями определенными. И коронация происходит не в Реймсе, а в Париже, вот что тоже как бы является особенностью. И второе, первое, то, что он отказывается от причастия, то, что причастие просто-напросто, ну, или отсутствует, хотя как оно может быть отсутствовать в мессе, да, там присуществление должно происходить, значит, просто Наполеон не принимает его, вот, и второе, это то, что он выхватывает у папы его коронующего корону и сам ее возлагает себе на голову. То есть, и это не какой-то спонтанный жест, а, по всей видимости, это предварительная договоренность. То есть, он как бы сам себя коронует. Не понтифик, не глава католической церкви, а он все-таки считал себя членом католической церкви, да, вот, а именно сам себя, да, вот Пушкин потом напишет: «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я проклинаю, да, тебя, твой трон я ненавижу». Самовластительный злодей — это Наполеон в пушкинскую «Оде вольности», потому что это и есть самовластие, да, самовластие, то есть он сам себе дарует власть, сам на себя возлагает эту корону. Как же это вот сочетается с его набожностью?
Ну, это верно, Алексей, ты только что заметил, сам себе дарует власть, и, безусловно, это жест заранее рассчитанный, вырванная корона, как о нем принято говорить сегодня. То вот для ответа на этот вопрос я бы призвал учитывать следующее обстоятельство. Папа римский для Наполеона вовсе не наместник Бога на земле. Больше того, он неоднократно высказывался и даже однажды потребовал от Евгения Багарне, чтобы тот направил от его, Наполеона, имени письмо папе римскому с изложением следующей идеи. «Царство ваше не от мира сего, то есть не вмешивайтесь в земные политические дела». И поэтому папа и не имеет, с точки зрения Наполеона, права прийти решать какие-то вопросы, связанные с континентальной блокадой или, скажем, с коронацией. Ведь именно вопрос о континентальной блокаде приводит к тому, что французская армия занимает папскую область, соответственно, арест папы следует, а Рим присоединяется к империи по распоряжению Наполеона. С его точки зрения, папа римский – это всего лишь один из священнослужителей, и он с большим пренебрежением вспоминал о римском папе на святой Елене, указывая, что тот слишком уж унижался, желая восстановить некие мирские привилегии, что для духовного лица свойственно быть не должно. Ну, таким образом, на мой взгляд, противоречия здесь нет. А есть вот та самая линия, которую всю жизнь сознательно проводил Наполеон, подчеркивая, что религия и отдельные священнослужители вовсе не должны отождествляться.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ имени Ломоносова, профессор Артем Александрович Кротов. Мы сегодня говорим о философии и властителе. В данном случае этим властителем является Наполеон. Крушение Наполеона, крах Наполеона, был ли он неизбежен? Был ли он результатом вот этого тщеславия, которое возвело его на престол, или это была историческая случайность, связанная с тем, что Наполеон столкнулся с более сильным противником, или, может быть, с русскими морозами, которые традиционно нас выручали, когда уж, ну, кто нас выручает, Божья Матерь и русские морозы.
Алексей, я бы заметил, что последний твой вопрос отчасти провокационный, но, разумеется, целая совокупность факторов привела к империи крушения. Но что я хотел бы заметить в связи с твоим вопросом? Вот эту деталь я не включил в свою книгу, а все-таки о ней мало кто знает. О ней, я считаю, уместно сегодня упомянуть в контексте именно крушения религии. Дело в том, что в огромном необозримом корпусе мемуаров современников Наполеона особо выделяется одна фигура – это Камбасерес, второй консул после Брюмера, он же архиканцлер империи. Так вот, мемуары Камбасереса, в отличие от подавляющего большинства, от корпуса, основного корпуса мемуаров той эпохи, были опубликованы относительно недавно, всего лишь в 1999 году. И как раз там, что любопытно, Камбасерес приводит высказывание Наполеона относительно подлинного смысла войны с Россией. Ну, возможно. Возможно, Наполеон именно так и выразился. Не исключено, поскольку Камбасерес все-таки это один из ближайших его сподвижников. Верный Бонапарту юрист, всегда находивший нужные обоснования того иного политического решения. Ну, так вот, Камбасерес замечает, что Наполеон, ну, будто бы сказал ему, объясняя смысл войны с Россией: если я оставлю могущественной хотя бы одну державу, после моей смерти империю ждет крах. То есть наследнику он должен оставить такое положение дел в мире, где, при котором ни одна держава не могла бы сравниться по могуществу с Францией. И тогда он считал бы дело своей жизни успешным.
Империя – это прежде всего военная власть, ведь, да, если мы берем римское понятие империи, это понятие земного могущества, вот, то есть империи не может быть много, империя должна быть одна, потому что это хозяин мира.
Ну, конечно, в идеале всемирная империя. Ну, другое дело, что Наполеон, я замечу, очень часто открещивался от этих планов. Вот если мы создаем всемирные монархии, да, если мы, к примеру, вспомним знаменитые мемуары Калинкура, написанные, ну, в ходе возвращения из похода. Русского похода. Да, вспомним беседы, которые Наполеон вел вот в этих санях, да, когда оставил великую армию и решительно двинулся в Париж, чтобы осуществить новый набор. Так вот, Клинкур свидетельствует, что на вопрос Наполеона, какие планы мне приписывают, он бесхитростно отвечал: править одному, на что Наполеон заявляет, что нет, его настоящее стремление – это как поставить на место Англию, которая вмешивается неправомерно в дела всего мира, навязывает свои условия торговли, а как бы вот приписываемая ему идея всемирной монархии чужда. Но не надо забывать, что у Наполеона были свои мотивы, высказывал таким образом, и, очевидно, ну, вполне быть уверенным в том, что несколько фраз, сказанные Калинкуру, действительно отражают его точку зрения на военную и политическую ситуацию, мы не можем.
А вот его отношения с императором Александром Первым, да, ну вот тоже ведь Российская империя, начиная с Петра, можно несколько слов сказать? Они были знакомы, они встречались, они уважали друг друга?
Да, безусловно, виделись в Тильзите, ну, и чуть раньше, только, если можно это считать свиданием на поле боя, ведь мы знаем о Аустерлицком сражении, битвы трех императоров. Но все же, если говорить всерьез, то, конечно, встреча их состоялась в связи с окончанием франко-русско-прусской войны, завершился антисемитским миром, но и не менее важна, знакова, интересна в историко-культурном плане другая встреча, вошедшая в историю под наименованием «Эрфуртское свидание». Осень 1808 года. Ну, вот для ответа на твой вопрос, Алексей, о их личном отношении, я хотел привести один весьма примечательный факт. Ведь во время переговоров в Эрфурте Наполеон не оставлял без внимания досуг съехавшихся гостей. И уже собираясь в Эрфурт, заранее он составил театральную программу, которая была призвана, так иначе, развлечь вот это большое собрание лиц, которое уже современники называли «партером королей». Так вот, вызвав директора комедии «Франсеза» Дезенкура, Наполеон поинтересовался мнением того о репертуаре, и затем, удалив почтенного директора, сказал: «Как эти старые люди глупы». Написав программу, театральную программу для «Эрфуртского свидания», собственно, ручно. Что хотелось бы отметить? Разумеется, в репертуар вошли произведения французских авторов, и это не случайно. Разумеется, Наполеон хотел подчеркнуть и культурное лидерство, доминирование Франции на европейском пространстве. Но если говорить о вот личном отношении двух императоров, в один из вечеров зрителям был предложен спектакль «Эдип», это вольтеровская пьеса, и вот когда со сцены прозвучали слова «Дружба великого человека есть дар богов», Александр встает со своего места и протягивает руку, пожимает руку Наполеону. Как выразился знаменитый современный историк Жан Тюлар, одно театральное действие внутри другого. Но, заметим, если Наполеону для того, чтобы составить программу, безусловно, нужно было знать содержание пьес, то же самое мы можем сказать и об Александре. Разумеется, спонтанно такого рода действия представить в присутствии партера королей невозможно, ибо прежде чем спонтанная реакция будет явлена миру, последует новая реплика из зала. Очевидно, Александр готовится осуществить этот театральный жест. И очевидно, что этот жест многомерный. Он, и, конечно, и политически окрашен. Александр показывает собравшимся коронованным особам, что с Наполеоном они в хороших дружеских политических отношениях. С другой стороны, здесь есть и личностный аспект. Он подчеркивает некую грань уважения к императору французов. Да, и не случайно именно эти слова, как бы сказанные, да, не самим Александром, но с которыми он солидаризируется, очевидным образом, протягивая свою руку, не случайно именно эти слова были избраны им вот как некое знаковое для всего эрфуртского свидания фоновое явление.
Ну, Наполеон умел пленять, и мы помним, что когда он вошел в Берлин, то Гегель был вне себя от восторга и говорил, что сам мировой дух шествует на коне, увидел в Наполеоне персонажа своей философии.
Да, да, Алексей, мы должны поправить, все-таки это было чуть раньше. Это недалеко от Иены, да, от Иены, да, да, где как раз произошло знаменитейшее сражение того времени, да. Более того, Гегель, добавлю, всю жизнь сохранял величайшее почтение к Наполеону, и даже когда произошло отречение, а все-таки с вами тогда интернета нет, сведения доходят медленно, уже оно фактически произошло, а Гегель не верит. И он заявляет: как обычно, наши газеты преувеличивают. Нет, надо дождаться и убедиться, что это так. И впоследствии, когда уже не только отгремели наполеонские войны, но и император не было в живых, Гегель посетил поле при Ватерлоо, и вот он пишет жене с каким трепетом, интересом, он остановился на том самом месте, выходя из кабриолета, где был штаб императора.
Удивительно. Но вот сегодня отношение к Наполеону. Ну, понятно, что Франция относится к нему как к выдающемуся историческому деятелю, и его могила в Доме инвалидов, в Музее армии почитается, посещается французами. Но вот в чем причина такого какого-то ренессанса интереса к Наполеону у нас? Даже вспомним печальную судьбу одного реконструктора питерского, да, который оказался в тюрьме, который был историком, изучавшим наполеоновскую эпоху. Вот. И является ли эта фигура, подлежит ли она какой-то исторической реабилитации, или, скорее наоборот, это, как старообрядцы считали, вот, антихрист или предтеча антихриста, как в, на Руси существовали разные тексты. Вот, и, кстати, сказать, в твоей книге я тоже прочитал цитату из Леона Блуа, где Блуа говорит о том, что Наполеон есть предтеча того, кто грядет, да, но вот в этой цитате мне услышался вовсе не Христос во втором пришествии, а именно грядущий антихрист, которого Леон Блуа со страхом и трепетом ожидал. То есть вот все-таки кто Наполеон? Гений, герой или предтеча антихриста?
Ну, Алексей, я могу совсем кратко ответить на этот вопрос. Мне кажется, сам читатель может вполне осмысленное суждение высказать, сформулировать по данному вопросу, если примет во внимание все важнейшие документы, доступные нам на сегодняшний день. Вот я бы не хотел предварять суждение читателя, а позволил бы ему самостоятельно разобраться в этом вопросе. Хотя, конечно, определенное мнение есть, но, на мой взгляд, не стоит его навязывать заранее. Оно между строк понятно, ну, а далее все-таки, я полагаю, это вопрос, который любой образованный человек в состоянии для себя решить самостоятельно.
Ну вот, на этом мы как бы замкнули нашу сегодняшнюю такую радиопрезентацию книги профессора Артема Александровича Кротова «Наполеон и философия». Вот. Мне кажется, что на русском языке не так уж много обобщающих исследований, посвященных Наполеону. Мережковский, Манфред. Вот. Ну, появилась еще одна, мне кажется, достойная книга, чтобы наш читатель сегодня на судьбе этого героя, который ушел с исторической арены побежденным, да, ну вот все-таки ушел в изгнание, то есть тщеславие и гордыня были попраны еще в этой земной жизни. Вот на примере этого героя вспомнил слова Державина о реке времен, которая в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения короны, царства и царей. Но религиозный смысл этого, конечно, открывается нам в наших самостоятельных думах и выводах, которые мы делаем из истории. Совсем не обязательно историк должен быть моралистом. Историк должен дать факты, дать набор суждений, подлежащих интерпретации. А тот, кто идет за ним вслед, это может быть и идеолог, и священник. И вот. Поэтому спасибо, Артем Александрович, за эту книгу, спасибо за беседу в нашей сегодняшней студии программы «Философские ночи». И до новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Радио Вера.
До свидания.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.